Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Сказания о странстве и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле, Постриженика, Святые горы Афонские, Инока Парфения. Направление, принятое русской литературой последних годов, заслуживает высшей степени внимания. Русский человек с его прошлым и настоящим, с его экономическими и этнографическими условиями сделался исключительным предметом изучения со стороны литераторов и ученых. Всякий стремится посильную разработку явлений русской жизни уяснить для себя загадочный образ русского народа. Всякий с нетерпеливой поспешностью спешит наворожить младенцу-великану блестящую и благоденственную будущность. Несмотря на эту, быть может, преждевременную и юношескую запальчивость и нетерпеливость, нельзя сомневаться, что настоящее литературное движение скрывает в себе зачатки, весьма плодотворные по своим последствиям. Нельзя сомневаться, что даже и в настоящее время мрак, обнимавший многоразличные проявления русской жизни, начинает мало-помалу рассеиваться, ибо мы в течение немногих последних лет приобрели уже достаточное количество материалов для знакомства с характером и внутренним бытом русского народа, и если процесс этого ознакомления еще не вполне завершился, то нельзя не иметь крепкой надежды, что молодая русская литература, став однажды на твердую стезю изучения русской народности, не собьется с нее и довершит начатое дело. Делается очевидным для всякого, что потребность познать самих себя со всеми нашими недостатками и добродетелями вошла уже в общее сознание. Иначе нельзя объяснить ту жадность, с которой стремится публика прочитать всякое даже посредственное сочинение, в котором речь идет о России. Не далее, как лет 10 тому назад, книжки журналов безнаказанно наполнялись переводными статьями и компиляциями, в которых русского были только слова. В настоящее время можно утвердительно сказать, что существование журнала, составленного таким образом, было бы весьма печально. И это стремление изучить самих себя, воспользоваться почти нетронутую сокровищницей народных сил, чтобы извлечь из них все, что может послужить на пользу, заметно не только в сфере литературы и науки. Оно проникло в практическую деятельность всех слоев нашего общества, и всякий, кого сколько-нибудь коснулся труд современности, кто не праздно живет на свете, волею или неволею, естественным ходом вещей, должен убедиться, что если мы желаем быть сильными и оригинальными, то должны эту силу и оригинальность почерпать в той стране, на которую доселе, к сожалению, мы смотрели равнодушными и поверхностными глазами заезжего туриста. И действительно, давно ли, кажется, было в ходу то сонное полуидиллическое воззрение, которое смотрело на народ как на театральную толпу, в известных случаях являющуюся на помост, чтобы прокричать заветную фразу вроде «Идем! Бежим!» или «Как на кардебалет», отплясывающий где-то у воды. Давно ли считалось необходимым условием, выводя на сцену русского мужика, заставить его несколько раз произнести слова «кормилец», «шея лебединая», «брови соболинные» и так далее? И затем все литературные формальности относительно этого неопрятного субъекта «сетурсемалечу», этого плохо ведущего себя медведя, считались соблюденными? Давно ли не на нашей ли памяти процветало и наслаждалось жизнью это прискорбное воззрение, и между тем, как далеки мы от него? Мы убеждены, что в настоящее время труды Полевых, Кукольников и прочих усердных выводителей русского народа на сцену Александрийского театра ни на чьем лице даже улыбки возбудить не могут. До такой степени они наивны и невинны. Перед нами лежит сочинение, которое по значению своему в сфере разъяснения внутренней жизни русского народа мы, не обинуясь, ставим рядом с семейной хроникой господина Аксакова. Многим, быть может, странным покажется такое сопоставление двух сочинений, которые и по предмету, и по изложению не могут иметь между собой ничего общего. В действительности же эта невозможность только кажущаяся, ибо господин Аксаков и многоуважаемый отец Парфений, конечно, в различных сферах, имеют в виду одну и ту же цель – правдивое изображение известных сторон народного быта, известных народных потребностей. Оба они одушевлены одной и той же любовью к своему предмету, одним и тем же знанием его, вследствие чего и самое изображение у обоих приобретает чрезвычайную ясность и полноту и облекается в художественные формы. Участие, возбуждаемое сказанием, делается еще более понятным, если принять в соображение, что главный интерес его заключается не столько в защите известных богословских положений. Для того, чтобы достойно оценить достоинство и значение последних, необходимо быть специально к всему приготовленным, сколько в том, что оно делает читателя как бы очевидцем и участником самых задушевных воззрений и отношений русского человека к его религиозным верованиям и убеждениям. Одним словом, предметом сочинения отца Парфения служат паломничество и раскол, два явления, которые по настоящее время не утратили своего значения в русской народной жизни. Почтенный автор, будучи сам с молоду раскольником, видел лицом к лицу все тайные и явные условия, которые объясняют возможность существования раскола и делают это явление фактом весьма замечательным в истории русской цивилизации. Он с юных лет был обуреваем жаждою внутреннего духовного просвещения, с юных лет искал разрешить сомнения, тяготившие его душу, и только пройдя через все искушения, через все испытания, достиг, наконец, того состояния, в котором человек может смотреть на свет и истину глазами невооруженными». Автору, таким образом приготовленному и обладающему сверх того большим запасом того внутреннего жара, который в избранном предмете заставляет находить его лучшую и симпатичнейшую сторону, нельзя не верить на слово. Воспроизводимые им образы, описываемые им дела, красноречивее всяких математически точных доказательств, говорят в пользу того дела, на защиту которого он вооружился. Нельзя сказать, чтобы наша духовная литература была бедна сочинениями, направленными против заблуждений, глаголимых старообрядцев. Из новейших мы можем в особенности указать на сочинение высокопреосвященного Григория, нынешнего митрополита Санкт-Петербургского, и преосвященного Макария, епископа Винницкого. Примечание. «Истина древняя и истина православная Христова Церковь». История русского раскола. Примечание Салтыкова. С догматической стороны в сочинениях этих так называемое старообрядчество опровергнуто на всех пунктах замечательной ясностью и знанием дела. Нельзя думать, чтобы раскольник, как бы он ни был озлоблен и закоснял в своей злобе против Святой Церкви, не сознал своей неправды при столь положительных и неопровержимых обличениях. И если результат, в противность всем ожиданиям, оказывается не вполне решительный, то очевидно, что такое явление имеет свою причину не столько в религиозных догматах, сколько в целом круге понятий и требований самых разнообразных. Очевидно, что в самой сущности раскола есть нечто особое, что дает ему живучесть и силу, несмотря на всю неопровержимость доводов, выставляемых против него святителями православной церкви. Это нечто, эту особенную силу заставляет нас предполагать и отец Парфений, когда рассказывает нам на страницах своего сочинения прения на соборе, созванном в молдавском раскольническом селении Мануиловки, против него и друга его Иоанна за уклонение из раскола. Обличения, говоренные автором, до такой степени не только ясны и просты, но, что важнее всего, согласны с свидетельством Святого Писания и отеческих преданий, что нет материальной возможности не согласиться с ними. И между тем, каков оказался результат собора? То, что некоторые воздыхали и плакали, а некоторые распыхались сердцами и роптали. и решили, наконец, все-таки на том, чтобы с уклонившимися из раскола никому не разговаривать и не иметь никакого общения. Подобно сему, многознаменательные следующие два случая, рассказанные почтенным автором. Первый имел место в стародубских раскольнических монастырях, куда автор, тогда еще раскольник, пришел в чаянии найти таких для себя наставников, которые проходят строгую иноческую жизнь и которые победили страсти и достигли совершенства. На вопрос странствователя о таких подвижниках стародубские раскольники с полной откровенностью отвечают: «Брат, далеко ты лезешь? Мы про страсти и про совершенство почти и не слыхали, а в нынешние времена какие дары Духа Святаго?» Другие советовали жить, как живется, или указывали на таких старцев, которые оказывались или малограмотными, или вовсе безграмотными, и пользовались уважением только потому, что ни с кем не пьют, не едят, и всеми гнушаются, и всех хулят, и всех осуждают, и даже своих единоверных, и всех считают грешниками, а только себя святыми, и толкуют день и ночь, а о иноческой жизни и не знают, в чем она состоит. Второй случай имел место в Константинополе, где автор встретился с некоторыми раскольническими монахами, проживающими вместе с ними в Молдавии в Мануиловском скиту. Отец Парфений повел их в патриаршью церковь и указал на древнюю икону Пресвятой Богородицы, на которой благословляющая рука привечного младенца изображена именно словно. Древность иконы не подлежит сомнению. Она принесена была из Иерусалима царицею Еленою, потерпела много от огня и иконоборцев, ввержена была в море и чудесно спаслась. Свидетельство такой иконы не могло быть, следовательно, сомнительным для раскольников, и между тем на деле оказался результат совершенно противный. Они, раскольники, подошли к ней, рассказывает отец Парфений, и стали смотреть. Но мой знакомый монах Досифей вдруг отскочил от нее и, переменившись в лице, с дерзостью сказал: «Не только мы этой иконе не поверуем, но если бы сам Христос нам явился и сказал, что эта церковь правая, и то не поверуем». Эти три случая заставят призадуматься всякого. Очевидно, что раскольники не только могут выдерживать состязания в вере с лицами, которые могут доказать им неправость их понятий по сему предмету, но даже не хотят допускать подобные состязания из опасения, что могут посрамиться. Очевидно, что если за всем тем упорно отстаивается ими свое собственное неправое убеждение, то причина такого упорства должна лежать не в самом этом убеждении, а, как мы сказали выше, в целом круге иных понятий и явлений, составляющих для главного, выставляемого на показ и, так сказать, официального убеждения, нечто, если не совершенно постороннее, то, во всяком случае, несущественно с ним связанное. Предпринимая разбор сочинения отца Парфения, мы заранее считаем нужным оговориться, что не можем и не считаем себя вправе касаться той стороны его, которая заключает в себе защиту Святой Православной Церкви против раскольников. Мы не признаем себя достаточно приготовленными для такой оценки, и притом правота православия составляет для нас факт столь несомненный, что распространяться о нем значило бы только испестрить предлагаемую статью ссылками и выписками из сочинений лиц, специально посвятивших себя делу обличения неправды раскольников. А потому мы ограничиваемся здесь лишь упоминовением двух названных нами сочинений, а также сочинения протоиерея Андрея Иоанова о стрегольниках, о котором мы, впрочем, предоставляем себе поговорить впоследствии подробнее. По тому уважению, что оно во многих отношениях представляет разительное сходство с сказанием отца Парфения. В последнее время на развалинах сонных и водевильных понятий о русской народности сложилось много самых разнообразных и оригинальных воззрений на этот предмет. Однако ж пальма первенства между ними по оригинальности бесспорно принадлежит тому воззрению, которое, видя в русском человеке осуществление всех человеческих совершенств и наделив его жаждою внутреннего просветления, семейными добродетелями, смирением, кротостью, благодушием и всеми качествами, которые приводят в результате к благоденственному и мирному житию, награждает его сверх того аскетическими поползновениями. Нельзя не сознаться, что при такой ловкой обстановке вопрос поставлен на такую почву, на которой всякое противоречие или спор о народности становится неудобным и даже невозможным. Претерпевая постоянные и довольно горькие неудачи на всех прочих пунктах, относящихся до различных добродетелей, воззрение благоразумно прячется за конопляниками аскетизма и оттуда смело кричит своему противнику: «Найди меня в этой трущобе!» Уловка эта, впрочем, далеко не новая. Пресловутый французский журналист Луи Вио в пресловутой газете «Универ» давным-давно подвязается на этом поприще, и наши ненавистники лукавого и гниющего Запада не имеют в этом отношении никакой иной заслуги, кроме того, что Запада же переносит готовое и вдобавок противообщественное воззрение. Нельзя, однако же, не отдать полной справедливости той строгой последовательности, с которой пересадители на русскую почву воззрение Вио и компании проводят принцип аскетизма через все человеческие отношения. В сфере семейной аскетизм младших в пользу старших, слабых в пользу сильных. В сфере гражданской аскетизм отдельных личностей в пользу общины, мира, живых и действительных интересов в пользу интересов искусственных. И, наконец, в сфере высших духовно-нравственных интересов полное отречение от всего, что смягчает жизнь человека, составляя ее прелесть и красоту, от всего человеческого, в пользу принципа безграничной духовной свободы, принципа мрачного и безжалостного по своим противоестественным последствиям. Само собой разумеется, что при таких условиях жизнь утрачивает свою цельность и делается лишь подвигом послушания. Общество, в котором живет человек, перестает быть средою, представляющую наиболее способствующих условий к удобнейшему удовлетворению его законных потребностей. Напротив того, оно является тесно замкнутым кругом, который все отдельные личности и его составляющие порабощает своему отвлеченному эгоизму, в котором до потребности отдельного лица никому нет надобности, где всякий должен жертвовать своими живыми интересами в пользу интересов искусственных. И за всем тем не здесь еще геркулесовы столпы аскетического воззрения. Проводя принцип презрения к личности до крайних его последствий, воззрение необходимо должно прийти к тому заключению, что как бы оно ни поработило частную личность в пользу личности высшей и коллективной, все-таки первое, живя в обществе и составляя одну из деятельных единиц его, невольным образом вынуждено будет предъявить свои эгоистические притязания. Как бы ни предусмотрительно, как бы ни искусственно была придумана форма общежития, в которую мы хотели бы втянуть личность человека с целью сделать ее безгласную, каким бы духом самоотвержения не были одушевлены самые личности, согласившиеся привнести себя в жертву общежитию, все-таки хоть в слабой степени, хотя в мелочах, личный принцип найдет для себя исход и возможность протестовать против подавляющих притязаний общежитием. Очевидно, следовательно, что порабощение частной личности в пользу общины, мира, есть только половина того нравственного подвига, на которую осужден человек. Очевидно, что тут нет еще полного аскетизма, ибо как бы мы ни дисциплинировали волю человека, живущего в обществе, все-таки самое поверхностное понятие о значении последнего предполагает уже существование каких бы то ни было отношений, в которых отдельная личность непременно должна выразиться. Где же искать таких благоприятных условий? Где найти ту среду, в которой человек являлся бы почти в абстрактном состоянии, отрешенном не только от внешнего мира, прелестного и многомятежного, но, так сказать, от самого себя, или, по крайней мере, от своей чувственной природы, где самый подвиг жизни мог бы иметь значение лишь в смысле упорной, безустанной борьбы человека с самим собою? Очевидно, что эта среда находится в лесу, в ущельях, пещерах, и что переход от общества к вертепу делается весьма логическим. Из всего сказанного выше ясно усматривается нелепость воззрения, которое мы, не обинуясь, назовем аскетическим.